Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным писателем Викторией Балашовой обсуждаем историю рождественских сказок. Итак, Виктория, вот если я правильно вас понял, то рождественская сказка в России издавалась, во всяком случае, до революции точно, и в ней не брезговали поучаствовать своим пером лучшие писатели. Вот вы назвали и Чехова, и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, и... Насколько я понимаю, порой они получали, большую популярность, эти рождественские сказки.
Да, конечно. Мне кажется, что вообще понятие «рождественская сказка», мы уже вначале об этом говорили, гораздо шире, чем мы себе представляем, потому что люди воспринимают любую зимнюю историю, интересную, красивую историю, где-то трогательную, где-то, может быть, даже немножко печальную, но любую историю, происходящую в зимнее время, как рождественскую сказку. Например, того же Шекспира, вот сейчас мы говорили, с его зимней сказкой причисляют к одному из авторов рождественских историй. Там действительно ведь, в общем-то, происходят чудеса, и дочка через несколько лет после того, как ее отвезли на остров, выживает и возвращается к отцу, отец раскаивается в том, что он ее, в общем-то, ни за что отправил во свояси на, в общем-то, погибель, а она выживает и возвращается к нему. И его жена, которую он считал тоже умершей, она оказывается жива, да притом еще и воскресает из статуи. То есть стоит она сначала в виде статуи, он к ней подходит, и она оживает. Ну, как не говорить о чудесах, связанных с Рождеством.
То есть, если я правильно понял, то рождественская сказка или рождественская история так или иначе подводит человека к понятию чуда доброго, чуда светлого. Вот не какого-то лукавого баловства, не какой-то темной магии, а прекрасные добрые вещи, которые ободряют людей и настраивают их на то, что можно примириться со всеми тяготами этого света, и человек не останется без защиты свыше.
Да, однозначно. Прекрасная история. Тут мне вспомнилась о Генри «Дары волхвов», где бедная пара на последние копейки друг другу выбирает подарок. И, например, что касается жены, да, она отрезала свои шикарные волосы и продала их для того, чтобы купить подарок мужу, а он ей покупает гребни для этих шикарных длинных волос.
Если я правильно помню, то она решила подарить ему цепочку для его часов, да. А он продает эти самые часы, чтобы купить гребень.
Да.
Но они получают ощущение счастья, продав, казалось бы, главные свои драгоценности. То есть исход не печальный, не страшный, исход, который говорит о том, что у них вот столь сильная любовь, что они готовы лучшим, что у них есть, пожертвовать друг ради друга.
Да, это, конечно, история большой любви. И здесь автор совершенно нам это четко и ясно показывает. И никакого ощущения тягостного не остается после прочтения. Наоборот, ты понимаешь, что дело не в ценности подарка, как у нас порой считают, что нужно купить что-то дорогое, а недаром есть поговорка, что важно внимание, любовь к человеку. И получается, что несмотря вот на такой казус, несмотря на такую ситуацию, конец-то, в общем, очень позитивный.
Давайте посмотрим, как рождественская сказка, рождественская история превратилась в то, что вы называете зимняя сказка, зимняя история. Собственно, для вот нашей страны это связано, с советским временем, я так полагаю, потому что до 1917 года и даже там первые годы советской власти все равно Рождество оставалось одним из главных праздников года, совершенно официальным праздником, и, конечно, рождественская сказка не терялась, не размывалась. Вот... Я не ошибусь, если скажу, что рождественская сказка выходила на страницах газет, журналов до 17-го года, верно?
Да, конечно.
А вот после этого, вот там в первый год советской власти что-то еще продолжало выходить?
Я не припомню, честно сказать. Мне кажется, что это уже все-таки основной поток новых историй, нового времени приходится на послевоенное время, когда и снова елки появились, начали Новый год праздновать, конечно. Конечно, не Рождество, это понятно, но Новый год праздновать.
Вот это очень важный момент. Собственно, даже не с послевоенных времен, а где-то середины 30-х годов. Вот получилось своего рода похищение Рождества. История интересная, поучительная в какой-то степени. В России, как большой праздник, знали Рождество и только Рождество. Новый год особенно не праздновали, не отмечали. То есть вот Петр I попытался около 1700 года эту традицию у нас насадить. Ему нравились фейерверки, ему бы хотелось, чтобы зимой украшали дома еловыми лапами и так далее. Но вот указ-то был, но не прижилось. В XIX веке в аристократических домах и в царской семье из Нового года делали такой скромный семейный праздник в основном для детей. Ну, как бы это правильно сказать, Рождество лайт. И в советское время, в первые годы, Рождество преобладало абсолютно. Но впоследствии все-таки, так сказать, все христианское было для новой власти чужим, и поэтому, в общем, на фоне антирелигиозной борьбы Рождество, Пасха и другие большие церковные праздники получили несколько тяжелых ударов. Ну вот, например, митрополит Петерим Нечаев говорил, что в детстве страшно было на Рождество в доме установить елку, и его старшие братья, чтобы порадовать мальчика, приносили ему, спрятав под пальто, еловые ветки, чтобы он мог порадоваться. Ну вот в середине 30-х годов советская власть додумывается до того, что, ну, Рождество праздновать не можем, но давайте заменим. Вот будет семейный праздник, но на новый лад. Были попытки ввести такое красное Рождество, заканчивалось плохо, доходило до драк, решили пойти по другому пути. Давайте введем празднование Нового года как выходного, в который все могут порадоваться, все могут поздравлять друг друга, дарить подарки, но только какие-то вещи подкорректируем. Вот давайте посмотрим, что подкорректировали. На елку ангелов лучше не вешать. Ангелы – антисоветские существа.
Шары, наверное, да, как раз?
Шары можно. Нельзя волхвов. Волхвы тоже не из той области не подходят. Давайте домики, фрукты, овощи. Вот у меня дома сохранились старые новогодние игрушки. Они абсолютно в этом смысле нейтральные. Ну, скажем, главное такое нововведение – это то, что на елку нельзя вешать рождественскую звезду. Можно пятиконечную.
Да, была ж красная звезда.
Да-да-да.
На верхушку.
Совершенно верно. И еще, кроме того, ну, те, кто не хочет красную звезду, тем говорили, ладно, давайте повесим что-нибудь идейно нейтральное. И вот такое остроконечное завершение в народе называлось юла. Вот эту юлу вешали на
елочку. Макушка, которая, да?
Да, макушка, юла. Да. Вот, это было главное елочное украшение. Ну, то же самое произошло и с рождественской сказкой, и в литературе, и не только в литературе, в кинематографе то же самое произошло. Ну, вот у Рождества всегда был подтекст доброго чуда. В финале рождественских сказок, таких классических, не страшилок,
да.
Всегда случалось чудо, спасавшее главных героев от какой-нибудь беды или вразумлявшее их, или приносившее в их дом достаток. И в советское время происходит перенос рождественского чуда на чудо новогоднее. Казалось бы, в Рождестве есть христианская мистика, есть присутствие Бога, который вот на этот праздник становится как бы несколько ближе к людям. В Новый год, ну что, происходит смена календарного отрезка. Один листок открываем, другой листок выбрасываем.
Отчасти даже печальное событие.
Но, в общем, да, жизнь идет, и ее с каждым днем становится все меньше. Какое чудо может произойти в новогоднюю ночь? Но, ну, понятно, что ничего связано с небесными силами, с Божьим промыслом, но народ-то не захотел от чуда отказываться. Дайте хоть какое, нельзя рождественское, так дайте новогоднее. И поэтому появляется советский такой жанр, но он впоследствии будет и в европейской культуре, и в американской, новогодняя сказка или зимняя сказка, зимняя иначе, да-да-да, зимняя сказка. Это касается не только литературы, это касается фильмов. Ну вот «Новогодние приключения Маши и Вити» фильм-сказка. «Ирония судьбы» — это уже для взрослых, а не для детей. Такая рождественская новогодняя сказка, в которой есть доброе чудо соединения двух одиноких сердец.
Да. Да?
В том числе доходило до научно-фантастических вариантов. Сейчас уже, наверное, все позабыли, а когда-то был чрезвычайно популярный фильм. Это «Веселая планета» с прибытием инопланетян на Землю как раз под Новый год. Ну и еще, конечно, знаменитый мюзикл «Чародеи». Говорят, что когда Аркадий Натанович Стругацкий впервые смотрел то, что сделали из его сценария, он выгнал всех из комнаты и высказался крайне негативно. Но с течением времени он примирился с этим фильмом и стал говорить примерно так: ну, раз народу нравится, то все значит не так уж плохо. Вот, собственно...
«Карнавальная ночь», извини, что
карнавальная,
перебиваю.
Точно.
Да, «Карнавальная ночь».
Вот, действительно.
Классика просто.
Нечто сказочное, тоже доброе чудо, хотя вот рукотворное. Ну, из там современной нашей реальности, наверное, фильм «Тариф новогодний». Да? Тоже такое чудо, которое рождается из новогодней ночи. Но это фильмы. А вот что касается литературы, здесь сложнее. Но иногда получалось, и иногда результат был совершенно фантастически популярен. Я хочу напомнить, что рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» был опубликован в последнем номере газеты «Правда» за 1956 год и в первом за 1957 год. Это была очень трудная, берущая за душу сказка, если можно так сказать, для взрослых. И в ней в конце Шолохов дает пищу для светлых упований. Ну вот я даже процитирую буквально несколько строк. Там после войны фронтовик, несчастный человек, все потерявший, встречает маленького мальчика и называет его своим сыном, усыновляет его. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдержит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. Невозможно отказать судьбе человека в жизненной правде. Это просто значит не иметь сердца, и трудно не сочувствовать этому. Конечно, это новогодняя сказка, это не рождественская сказка. В ней есть подмена чуда мистического, христианского на чудо чисто человеческое, житейское, бытовое. Но все же корни-то, корни таковы, что пробивается то самое светлое христианское рождественское чудо.
Исторический час на радио «Вера».
На этой ноте мне приятно напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с писателем Викторией Балашовой продолжаем разговор, связанный с историей рождественской сказки в нашей стране. Ну вот, Виктория, миновала советская эпоха, собственно, у нас теперь, как в старину было двоеверие, когда язычество и христианство толкались внутри одного народа, внутри одной страны, у нас двоепразднование. В 90-е годы возвращается в свои права Рождество, но с советских времен остается Новый год. А что происходит с рождественской сказкой? Что вообще появилось нового, красивого в литературе, в кинематографе или как-то скудновато с этим?
Я все-таки хотела сказать про советское время. Чука-Гек ведь, в общем-то, новогодняя тоже история.
Да, новогодняя рождественская, по сути своя рождественская, по форме новогодняя.
Да, да, мне кажется, чудесный рассказ для детей, и, в общем, тоже продолжающий традиции рождественской сказки.
Ну, да.
Что касается современного времени, я могу сказать, что, например, в Европе и в Америке сейчас же традиции отчасти, вот вы просто напомнили, в советские времена, когда начинали заново ставить елки и праздновать Новый год, так вот где-то сейчас традиция как раз такая вешать, как шары, елки украшать однотипно очень, например, красные шары и все, и вся елка в красных шарах. И, к сожалению, к великому, традиция Рождества на Западе, в общем, тоже, как вот в советское время, она начинает уходить, у нас наоборот, она возвращается вовсю, а там она начинает потихонечку угасать. Хотя, конечно, выходной день на Рождество, не во всех странах Новый год выходной.
А распродажа, что очень важно.
Распродажа, конечно, она никуда как раз не уходит.
Рождественские ярмарки с многоразличными товарами.
Да, но тут, к сожалению, мы можем констатировать такой факт, что именно в книгах все меньше и меньше мы встречаем этих историй, хотя их продолжают, конечно, писать, но, знаете, уже как такой сериал, вот как книги выходят, love story, да, любовный роман, на таком примитивном уровне, в кино это находит свое отражение, просто история любви, когда одинокая, чаще всего женщина или мужчина, они находят свое счастье именно на Рождество встречают друг друга, и вот они должны были одни отмечать праздник, а встречаются и отмечают вместе. Но немножко все-таки акцент уже тоже смещается в другую сторону. Слишком примитивно это показывается. Не как мы у Генри читаем «Дары волхвов», да, а все на таком каком-то уровне.
Ну, тут если взять иронию судьбы, немножко ее разбавить, потом еще немножко разбавить, подсушить, и вывести на экран. Ну, собственно, я бы даже сказал, что вот в кинематографе рождественская история у нас по-прежнему смещена в сторону новогодней. Там тоже вот все, что вы говорите, чудо соединения одиноких людей любовью, оно происходит в основном в новогоднюю ночь.
Да.
Там время от времени для того, чтобы это произошло, кинематографисты выключают свет в подъезде, придумывают разнообразные маленькие аварии. В общем, люди должны почувствовать себя сильно несчастными для того, чтобы потом почувствовать себя сильно счастливыми.
Да, и вот в этом плане перелом в прежние какие-то традиции рождественской истории, он происходит скорее у нас, чем там. Там, наоборот, я говорю, что это все становится более таким выхолощенным, да, и похожим просто на любовную историю, которая происходит под Новый год или хорошо на Рождество. Но у нас традиции...
Вот, на секунду буквально прерву. Насколько я понимаю, где-то даже и от самого названия Рождество отказываются, собственно, как это звучит, зимний праздник, да,
да.
Кажется, да.
Ну...
В некоторых городах в Европе, в Соединенных Штатах называют уже так. И я бы сказал, что любопытно, что на Востоке, в Китае, в Японии, в Юго-Восточной Азии традиции пышного празднования христианского Рождества до сих пор остается при нехристианском населении. В Европе оно исчезает, а у нас происходит, ну, скажем, Ну да, вы
процесс
правы.
Возрождения.
Возрождение, подъема,
да,
Рождества.
Да. И потом, мне кажется, у нас опять-таки очень хороший получился сплав, потому что, как известно, нет худа без добра, когда есть традиция и новогоднего праздника, и поскольку сделали выходным днем Рождество, то мы получаем единый праздник и для всех людей. Мы даже, получается, более толерантны по отношению друг к другу, чем европейцы или американцы, которые к этой толерантности все призывают и призывают, и все никак у них это никак не получается.
Суховато выходит.
Да. А у нас как раз получается хороший сплав. И те, кто отмечает Новый год, и те, кто отмечает Рождество, они могут
выбирать
вместе,
что хотите.
Да, и вместе могут опять-таки встречаться и праздновать оба праздника.
Ну, я побуду капельку нетолерантным. Я под новогодние рождественские вакации начинаю вот уже, наверное, лет 10-15, если не больше, подсчитывать, а какое количество елок в Москве с красными звездами, какое количество с рождественскими звездами и какое количество вот с этой самой нейтральной елой. И мне приятно сказать, что рождественских звезд, вот тех старинных, традиционных, mm-hmm. дореволюционных, последние несколько лет стало ощутимо больше. То есть они как-то по-доброму, без войны, без скандалов, без каких-то там кампаний в прессе, постепенно отвоевали себе прежнее место в сердцах людей.
Да, да. Мне кажется, традиция, конечно, возвращается именно мирным путем, что и радует. Традиция рождественских историй, рождественских сказок, вот сейчас, например, продолжается в сборнике «Снежные истории», в котором попал...
А что за сборник? Поподробнее.
В этот сборник попала рождественская сказка как раз ведущего передачи Дмитрия Владихина, и прекрасная сказка.
Вот потому-то я, вот, наверное, да, и спросил, да, поподробнее, хочется услышать. Но...
Как раз, мне кажется, очень хорошо сказка, продолжающая исконные традиции рождественских историй на Руси до революции. У меня туда попала история, которая современная история, но она тоже нас отсылает к рождественской сказке, потому что история с участием добрых сил, чудо происходит, тоже человек обретает, в общем-то, счастье. Правда, у меня там под Новый год это описано, но, тем не менее, попали в сборник. Очень много попало историй, которые вот так вот по-сказочному, по-доброму стараются описать этот период времени.
Ну, я помню рассказ Анны Ветлугиной, помню рассказ Айноры Сибгатулина, они несколько лет назад появились. А в этом вот сборнике «Снежные сказки»,
«Снежные истории».
Участвует ведь несколько довольно известных авторов. Вот поэт Щербак Жуков.
Да, да, да. Андрей Щербак Жуков поэт, он с удовольствием принял участие в этом сборнике. Также поэт Николай Калиниченко. И из прозаиков я назову Милену Завойчинскую. Это автор фэнтези, и у нее тоже чисто новогодняя история фэнтезийная. В общем-то, автор с очень хорошими тиражами. Она с удовольствием поучаствовала и сказала, что как раз у нее в столе лежит такая история, которая до этого не находила места вот в каких-то книгах.
Хотел спросить, вот тоже так совершенно нетолерантно спрошу, как бы это ни было ужасно. Я сказку-то туда дал, рождественскую свою, но весь сборник не читал. Поэтому... мой интерес простирается в сторону того, а сколько в этой книге там красных звезд, а сколько рождественских. Чего больше в итоге получилось? Новогодних историй или историй рождественских?
Во-первых, перевес, в принципе, в сторону добрых либо сказок, не зимних даже, а вообще просто жанровых сказок. Это на первом месте. И на втором месте уже истории праздничные. Больше, конечно, пока новогодние. Но мне кажется, это просто такая давняя уже традиция у современных людей. Для нас, да, более это привычно. Тем более, что в кино по-прежнему истории рассказываются больше как новогодние. Хотя думается, что это в общем-то, тенденция, просто отсылающая к тому, что Новый год у нас идет первым. И, конечно, вот эти все ночные гуляния, праздненства, ну, они больше, может быть, подходят для съемок в кино.
Но прежде всего, просто после того, как человек несколько дней гулял, скажем так, праздновал, веселился, у него на Рождество остается меньше сил, хотя вот для православных ситуация гораздо более сложная. Для них-то начинается последняя неделя поста рождественского или Филиппова, которая предполагает более строгое следование посту. Значит, хороший православный смотрит на то, как соседи лопают оливье и кушают сливочный торт, а сам вонзает вилку в соленые грибочки или, скажем, в какую-нибудь капустку с брусничкой. А для него время праздника живота наступает позднее, но когда тут, он этот пост переплывет.
Тут хочется заметить, я уже обратила внимание, в последнее время очень много людей стараются пост на Новый год соблюдать. И, может быть, кстати, это и хорошо, потому что в советское время, конечно, дефицит, достали дефицитную еду, ту же икру, сделали оливье, когда даже майонез-то было не достать.
Отстояли за мандаринами.
Да, вот. И получается, что сейчас-то этого дефицита нет, люди гораздо спокойнее в плане стола именно празднуют Новый год. И думается, что вот эти традиции рождественские, они идут все-таки от людей. То есть вот люди начинают меняться. Люди уже на Новый год не считают, что нужно объедаться, а нужно просто провести время с семьей, с друзьями, и не обязательно всю ночь есть и пить. И тем более, что рождественский стол, он может быть вполне очень разнообразным. В свое время я купила книжку кулинарную, написанную батюшкой, и там прекрасные рецепты постного стола, в том числе и на Рождество. И люди начинают понимать, что постный стол, он не так беден, как кажется. Его тоже можно сделать разнообразным и вкусным, стоит только постараться. Конечно, готовить приходится больше, чем если пришлось бы стандартный стол собирать. Но, тем не менее, мне кажется, это хорошая тенденция, которая может и в итоге вылиться в литературе, в то, что будет больше именно рождественских сказок.
Ну, дай бог. Сейчас у нас уже дни, когда пост миновал, уже несколько дней прошло после него. Тем не менее, те, кто счастливо его преодолел, могут себя погладить по плечу и даже по макушке, сказать себе, ну вот молодец, удалось все-таки одолеть эти новогодние искушения. Ну а теперь время нашей передачи подходит к концу. Если вы позволите, уважаемые радиослушатели, я от вашего имени поблагодарю Викторию, спасибо.
И вам спасибо большое.
Мне осталось пожелать вам, дорогие радиослушатели, чтобы как минимум сегодня вам приснилась добрая рождественская сказка, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».